связь. Чем ты сильнее, тем справедливее было бы тебе поддержать слабейшего. Итак, если сам ты слаб, то перестань делать это для себя самого. А если ты очень силен, то для слабого. Ибо сильному должно быть сильным не только для себя, но и для других. Если же ты, считая себя сильным, презираешь немощь другого, то ты подвергнешься двойному наказанию и за то, что ты не предохранил его, и за то, что для предохранения его имел великую силу. Ибо каждый из нас ответствует за спасение ближнего. Посему нам и заповедовал искать не своего, но пользы ближнего. Потому что мы куплены ценою, а искупивший нас заповедовал это для общей нам пользы. Эта польза бывает не тогда, когда мы спасаем только собственные члены, но когда поставляем и других в большую безопасность. Итак, сколько бы ты ни рассуждал, но самыми делами обличаешься, что получаешь немаловажный вред от такого сожительства. Когда я вижу, что ты не отстаешь от этого, пренебрегаешь множеством претерпеваемого вреда и не обращаешь внимания на многих осуждающих тебя, то по собственному и собственную славу попираешь ногами, и общество церковное подвергаешь великой укоризни, и уста неверных отверзаешь, и на всех навлекаешь дурную молву, столько вообще от такого сожительства зол, а блага для вас никакого. От разлуки же прекратилось бы все это зло, и было бы приобретено много других благ. И однако ты не хочешь разлучиться, то как я буду в состоянии убедить осуждающих, что ты свободен от всякого пристрастия и чист от порочного пожелания? Впрочем, не буду спорить об этом. Даже допустим, что ты остаешься чистым и при сожительстве. Однако и блаженный Иов не осмеливался приписать себе такого могущества и любомудрия. Но и он, отличившийся всякими добродетелями, избавлявшийся от всех сетей дьявола, первый и один только оказавший такое терпение, превзошедший всякое железо и адамант твердостью души своей, и низложивший силу дьявола, так боялся той борьбы и считал столь невозможным живущему вместе с девицею оставаться неврежденным и чистым, что держал себя весьма далеко не только от такого сожительства, но и от простого случайного лицезрения, и завет положил очам своим, чтобы не смотреть на девицу, ибо он знал, хорошо знал, что не только живущему вместе, но и пристально взирающему на лицо девицы трудно, а может быть и невозможно, избежать проистекающего отсюда вреда. Посему и говорил: «Да не помышляю на девицу». Иов 31.1, 255. «Если же Иов кажется тебе малым для твоего соревнования, хотя мы недостойны и гноища его, если ты считаешь этот пример ниже величия души своей, то представь велигласнейшего проповедника истины Павла, который прошел всю вселенную и мог сказать такие исполненные великой мудрости слова: «Уже живу не я, но живет во мне Христос, и мир распят для меня, и я для мира, и во все дни умираю». И однако после такой благодати Духа и совершения таких подвигов, после невыразимых опасностей по достижению любомудрия для внушения нам и объяснения, что доколе мы дышим и обличены этой плотью, нам нужны подвиги и труды, и что без трудов никогда нельзя сохранить целомудрие. Но для этой победы нужно нам много старания и усилий, говорил вам: «Умерщвляю тело мое и порабощаю, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». В этих словах он указывает на возмущение плоти и раздражение похоти, и на постоянную борьбу и подвижническую жизнь свою. 1 Коринфянам 9:27. Посему и Христос, объясняя трудность этого дела, не просто запрещал взирать на лица женщин, но и угрожал наказывать взирающих наказанием прелюбодеев. Когда же Петр сказал, что лучше не жениться, то он не заповедал не жениться, но, выражая тяжесть этого дела, сказал: «Могущий вместить, да вместит». И в наше время мы слышим, что многие, обложившие все тело свое железом и одевшиеся во вретище и ушедшие на вершины гор, и постоянно живущие в посте и всеночных и неусыпных бдениях, и оказывающие всякую строгость в жизни, и не позволяющие никому из женщин входить в свои хижины и пещеры, и таким образом соблюдающие самих себя, едва преодолевают неистовство похоти. А ты говоришь, что когда видишь живущего вместе с девственницею и привязанного к ней, и забавляющегося с нею, и готового скорее отдать свою душу, нежели сожительницу, и потерпеть и сделать все, нежели разлучиться с возлюбленною, ты не веришь ничему дурному и считаешь это не делом похоти, а благоговения. Но удивительный человек... Такое состояние свойственно не существам, облеченным телами, а имеющим жизнь, одинаковую с камнями. Ты не веришь, может быть, по своему великому целомудрию. А я слышал от некоторых, рассказывавших, что многие чувствовали некоторую страсть и к изваяниям, и камням. Если же иногда грубое изваяние и одно изображение имеет такую силу, то когда вместе с изображением будет предстоять и нежное тело, какого не произведет оно неистовство? Как же не думать, что осуждающие говорят справедливее, нежели вы, защищающиеся? Что правдоподобней, скажи мне, чувствует ли мужчина похоть к женщине или не чувствует? Конечно, чувствует, скажем мы. Еще. Когда множество основательных причин побуждает разлучиться, а он не исполняет этого, но подвергает себя не чему-либо доброму, а бесчисленным укоризнам и неприятностям от своих и чужих, то что вероятнее? С добрым ли намерением он терпит это или с дурным? Конечно, скорее с дурным, скажет всякий. Впрочем, не будем спорить об этом, но допустим, что соблазняющийся соблазняется неосновательно и несправедливо, а тщетно и напрасно. Для чего, скажи мне, ты живешь вместе с девственницей? Конечно, такое сожительство вошло в обычай не почему-либо иному, как по любви и пристрастию. Отними это, и прекратится потребность такого дела. Ибо какой мужчина без этой потребности решился бы переносить женскую изнеженность и обидчивость и другие недостатки этого пола? Посему и Бог вначале вооружил женщину этой особой силою, зная, что она подверглась бы великому презрению, не оказывая такого влияния, и что никто, оставаясь чистым от похоти, не решился бы жить вместе с нею. Если и теперь при такой потребности и многих других пользах, ибо они и рождают детей, и берегут дом, и оказывают много других важнейших услуг. Если и теперь они, оказывая столько и таких услуг мужчинам, часто бывают презираемы и изгоняемы из дома, то как они могли бы для нас быть вожделенными без похоти, притом подвергая нас столь многим укоризнам? Итак, или скажите причину сожительства, или необходимо подозревать не иную какую-нибудь, а именно порочную похоть и предосудительное удовольствие. 256. А что, если мы в состоянии будем, скажете вы, представить основательную и справедливую причину? Тогда не окажется ли, что ты напрасно сказал это о нас? Без сомнения, вы не представите ни одной такой. Впрочем, я желал бы узнать, не можете ли вы представить хотя некоторую тень основательной причины? Эта девственница, говорите вы, беззащитна, не имеет ни мужа, ни попечителя, часто даже ни отца, ни брата, и нуждается в том, кто бы оказывал ей помощь, утешал ее в одиночестве, везде защищал и поставлял в совершенной безопасности и в пристани. В какой безопасности и в какой пристани? Я вижу здесь подводный камень, не укрощающий, а воздымающий волны. И пристань, не утешающую бурю, но производящую и не существовавшее треволнение. Как же вы не стыдитесь, не закрываетесь, представляя такое оправдание? Если бы даже не происходило от этого услужливости, от этой никакого ни осуждения, ни вреда, ни соблазна, но можно было бы делать это без дурной молвы. И тогда не были ли бы вы жалки, умножая ее богатство, упражняя ее в любостяжании, вовлекая ее в разные дела и располагая ее к мирским заботам, исправляя для ней должность экономов, опекунов и каких-то торговцев? Очень жалки, потому что вы не будете в состоянии беседовать о нелюбостяжательности и внушать презрение к имуществу, употребляя все меры к тому, чтобы сохранилось и умножилось имущество, и прибывали доходы к доходам, сделавшись для этих женщин как бы приказчиками и поверенными, хотя и бесполезными. Неблагородны ваши надежды, когда вы, получившие заповедь нести крест и следовать Христу, отвергнув крест, как изнеженные воины, бросают щиты, сидите около прялки и корзинки, другим постыднейшим образом начав проводить настоящую жизнь. Ибо не так постыдно вступившим в брак заниматься этим, как постыдно вам, когда вы, притворяясь, будто отказались от настоящих благ, под другим именем опять предаетесь тому же. Потому нас повсюду и считают сластолюбцами и тунеядцами, льстецами и женскими угодниками, что мы, отвергнув все благородство, данное нам свыше, меняем его на земное раболепство и унижение. Некогда доблестные мужи, апостолы, не принимали на себя обязанности раздавать деньги вдовицам, хотя тогда был такой ропот из-за неимения никакого распорядителя, но, считая это дело ниже своего любомудрия, поручили его другим. А мы не стыдимся умножать чужое богатство ко вреду владеющих им, оказываясь нисколько не лучше евнухов, занимающихся этим, тогда как мы должны каждый день охранять кровь и души свои от сильного оружия врагов. Что же скажете? Неужели не нужно обращать внимание, когда все имущество девственницы расхищается, уносится и увозится родственниками и слугами, чужими и своими? Хорошее же дадим мы девственнице вознаграждение за то, что она не вступила в брак и не возлюбила настоящего мира, но вместо всего избрала Христа, допустив ее преклоняться перед желающими лишить ее имущества. Но не лучше ли было бы ей вступить в брак и предоставить супругу своему распоряжаться такими делами, нежели оставаясь безбрачными, попирать обеты, данные Богу, оскорблять столь честное и почтенное дело, увлекать и других в круговорот собственных зол? Как же ты говоришь, что она вместо всего избрала Христа, когда Христос взывает и говорит: «Не можете работать Богу и мамоне»? Как ты говоришь о том, чтобы возненавидеть мир и настоящее благо, убеждая предаваться мирским пожеланиям? Кого из замужних ты будешь в состоянии убеждать к презрению имущества, собирая богатство для девственницы? А ей самой оставишь ли возможность постоянно и непрерывно предстоять пред Господом, употребляя всю жизнь и ревность на дела ее? Когда будет в состоянии девственница любомудрствовать, видя, как ты, мужчина, являешься негодующим, если расхищаются ее деньги? Как она будет терпеливо взирать на потери, видя, что ты делаешь и терпишь все для того, чтобы умножить для нее настоящее богатство. Не такое освобождение от дел заповедует нам Бог, но соединенное с презрением богатства, с отречением от всего житейского. А вы не допускаете и не дозволяете действовать этому закону Божию. Что же скажете вы, если она имеет нужду в покровительстве других и терпит много непристойного? Неужели такое покровительство недостойно девственницы? Ничто так не недостойно девственницы, как обогащаться и развлекаться множеством дел. А что скажете, если она станет приказывать что-нибудь другое, например, отдавать золото в рост и, пригласив нас и не получив нашего согласия, обратиться поэтому к другим? Не будем ли мы виновны? Что, если она станет предпринимать какие-нибудь другие рабские, непристойные торговые дела, и потом, не получив нашего согласия на содействие, прибегнет к помощи кого-либо другого? Не будем ли мы достойны осуждения? Нет, но будете еще достойны похвалы, ибо противоположное было бы достойно осуждения и порицания, то есть согласия на эти дела и содействия им. Хочешь ли, чтобы деньги ее не были уносимы и расхищаемы? Убеди ее сложить их там, где она не будет нуждаться в мужчине для их охранения, и хочет, где они останутся навсегда нерастраченными. Если же она захочет заниматься житейскими делами, то для чего шутить предметами нешуточными? Подлинно, если девственница станет заниматься такими делами, то это значит играть в игру, приносящую не удовольствие, а смерть. Когда, обрекшись себя на такие подвиги, она и после того станет заниматься всем, недостойным такого обета, то ее постигнет большее наказание, тягчайшее мучение. Разве ты не слышал, какой закон постановил для ней Павел, или лучше говоривший через него Христос? Большая разница между замужней и незамужней. Ибо незамужняя заботится о Господнем, чтобы быть святой и телом, и духом. А вы не допускаете этого, выслушивая все их желания скорее наемных невольников. Так скажете. Но что, если она борется с крайней бедностью? О богатых это хорошо сказано тобою, а поддерживать тех, которые находятся в бедности и великой беспомощности, неужели предосудительно? Если бы вы не приводили и не ввергали их в пропасть погибели, то это было бы и желательно. Но если ты делаешь это из повиновения повелевшему помогать бедным, то имеешь для этого множество братьев. Там прояви эту добрую деятельность, где не будет ничего соблазнительного. А здесь милостыня хуже всякой жестокости и бесчеловечия. Ибо какая польза, когда ты тело будешь питать, а душу изнуришь? Когда дашь одежду, а возбудишь подозрение, постыднейшие наготы? Когда в телесном доставишь пользу, а во всем духовном причинишь вред? Когда, доставив ей благополучие на земле, лишишь ее небес? Какая же милостыня, когда унижается слава Божия, когда бывает бесчестие и посрамление, осмеяние и порицание, и самой, получающей милостыню и многих других соблазняющихся ею? Это дело не милосердной, а бесчеловечной и жестокой души. Ибо если бы это было дело милосердия и человеколюбия, то надлежало бы совершать это в отношении к мужчинам. 259. Но женщины, скажете вы, нуждаются в большем покровительстве. Мужчины же имеют от природы много удобств. Однако и между мужчинами есть много таких, которые слабее женщин. И по преклонной старости, и по болезни, и по убожеству телесному, и по жестоким недугам, и по некоторым другим подобным причинам. Но так как вы особенно печетесь о женщинах, как слабейшем поле, и весьма милостивый и сострадательный к ним, то теперь мы не оставим без внимания и эту причину и укажем вам на такие предприятия, которые и свободны от всякого осуждения и доставляют вам большую награду. Есть женщины, одни ослабевшие от старости, другие лишившиеся рук, иные убогие глазами, иные подвергшиеся другим различным и разнообразным страданиям и тягчайшему из страданий бедности, ибо бедность и совершенная скудость усиливает у них болезни телесные. А с другой стороны, и самая бедность делается от них более тяжелою и более несносною. Выходи же на уловление этих бедных и собирай их. Или лучше, тебе не нужно и трудиться над собиранием их. Они предстоят в готовности перед всеми, желающими простирать руку помощи. Если ты имеешь деньги, и сдерживай на них. Если ты силен, здесь подавай помощь силами телесными. Много и здесь ты увидишь нужд, требующих и телесной помощи, и траты денег, и хлопот, ибо нужно и жилище доставить им, и лекарства приготовить, и постелью, и одежду купить, и годную пищу, и все прочее все приобрести. Хотя бы таких больных было только 10 женщин. А теперь наш город наполнен ими, и найдешь их 1000 и вдвое больше того. Вот нуждающиеся в покровительстве, вот одинокие, а вот поверженные на землю. Вот это милостыня, это человеколюбие. Это служит к славе Божией и доставляет пользу и взирающим, и страдающим, и благодетельствующим. Подлинно, справедливее было бы оказывать помощь более слабым, нежели сильным, престарелым, нежели молодым, не имеющим необходимого пропитания, нежели имеющим достаточное состояние, ненавидимым многими по причине несносных страданий, нежели любимым многими, имеющими возможность отогнать и нанесенное огорчение и доставить добрую славу, нежели причиняющим огорчение. Покажи мне, что ты делаешь это для Бога, и позаботься об этих людях. Но если ты не хочешь таких даже видеть во сне, а красивых и молодых везде отыскиваешь, и, руководясь одной непростительной причиной этой непристойной лавитвы, представляешь другую, кажущуюся благопристойную, то есть покровительство, то хотя бы ты обманул людей, не обманешь неподкупного судилища, делая это по одной причине, а представляя другую. Вы говорите, что делается все для Бога, и делаете то, что свойственно врагам Божиим. Ибо делать то, через что имя Его злословится и хулится, свойственно врагам Божиим. Впрочем, я сделаю и другое соображение. Положим, что говорящий это говорит правду, и что он чист от всякой похоти, и принимает на себя такое покровительство не почему-либо иному, а по одному только благочестию. Но и при этом мы найдем, что он не избавится от наказания. Если бы не было других случаев, в которых следовало бы показать и свое благочестие, и сделать это без соблазна для душ других, и тогда не надлежало бы делать то, от чего бывает больше вреда, нежели пользы. Разве безразличное дело, скажи мне, покровительствуя одной или двум девственницам в нуждах телесных, соблазнять бесчисленное множество душ? Впрочем, это еще не столь тяжкая вина. Но когда ты можешь найти бесчисленное множество путей, чуждых нареканий и свободных от соблазнов, и представляющих больше пользы, то для чего ты сам себя запутываешь в эти дела тщетно и напрасно, и теряешь пользу, и действуешь с опасностью и бесчестием, тогда как можно с безопасностью и великою славою? Разве ты не знаешь, что жизнь христианина повсюду должна сиять светло? И кто посрамил свою честь, тот уже во всем будет бесполезен и себе не может приобрести ни в чем великой пользы. Хотя бы он иногда и совершал великие дела. Если соль, говорит Господь, потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Бог желает, чтобы мы были солью, светом и закваскою, так, чтобы и другие могли получать от нас пользу. Если люди, живущие безукоризненно, едва могут вразумлять бесчинных, то если мы будем подавать им повод ко греху, не будем ли мы во всех отношениях виноваты в их погибели? Подлинно, как живущему развратно никогда невозможно спастись, так и навлекшему на себя дурную славу невозможно избежать наказания. Даже если можно сказать нечто дивное, кто совершит великие грехи, но сделает это незаметно и никого не соблазнит, тот подвергнется меньшему наказанию, нежели согрешивший легче, но с дерзостью и с соблазном для многих. 261. Чтобы ты не удивился сказанному и не считал этого слова преувеличением, мы приведем тебе такое же изречение с неба и представим такой же закон оттуда. Так блаженному Моисею, кратчайшему из всех людей на земле, другу Божию и большему из пророков, ибо с другими Бог беседовал в притчах, а с ним как друг с другом, такому и столь великому мужу, терпевшему бесчисленные бедствия в пустыне столько лет, часто подвергавшемуся крайним опасностям и от египтян за иудеев, и от иудеев по их неблагодарности, не другое что-либо воспрепятствовало после тех многих бедствий и бесчисленных подвигов получить обетованное, как соблазн, произведенный им на бывших вместе с ним при изведении воды. Это, давая разуметь, Бог говорил: «Так как ты не показал веру в меня перед сынами израильскими, посему не войдешь ты в землю, которую я дал им». Хотя он и прежде того оказывал некоторое непослушание, ибо он однажды и дважды противоречил Богу, быв посылаем в Египет, и после этого в пустыне оказал неверие, когда говорил: 600 тысяч евших людей, и ты сказал: мясо им дам, и будут есть месяц дней. Разве всех волов и овец заколоть им, или всю рыбу морскую собрать им, и довольно будет им? Числа 11:21. И после того опять противился и отказывался от управления народом. Однако ничто из всего этого не могло лишить его предстоявших наград, а только один случай при изведении воды, потому что этот поступок, хотя по существу своему был маловажнее тех, но по вреду для других был гораздо важнее их. Те происходили наедине и тайно, а этот грех был совершен явно и при всем народе. Посему и Бог, обличая, выразил это в словах: «Так как ты не показал святыни перед сонмом израильским», раскрывая сущность этого греха его и объясняя, почему он был непростительным. Если же это подвергло падению такого мужа, то нас, червей и существ ничтожных, как ни низвергнет это и не погубит. Ничто так не оскорбляет Бога, как то, когда хулится имя его. И иудеев он за это непрестанно обличал: «Ибо мое имя оскверняется, и еще вы скверните его», Малахия 1:12, «и еще ради вас имя мое хулится у язычников», Исаия 52:5. И таково было его попечение, чтобы этого не было, что Он часто спасал и недостойных, чтобы того не случилось. Сотворит, говорит Он, да имя Мое не осквернится. И еще, не вас ради творю, дом Израилев, но ради имени Моего. Иезекииля 29:36-22. И Павел желал быть отлученным от Христа для славы Божией. И сам Моисей просил изгладить его из книги для славы имени Божия. А вы не только не хотите ничего потерпеть, чтобы отстранить богохульство, но делаете все, чем еще умножаете его и увеличиваете каждый день. Кто же оправдывает вас? Кто простит вас? Никто. А такое попечение Бога и святых о том, чтобы не хулилось имя Его, оказывается не потому, чтобы Бог имел нужду в прославлении от нас, ибо Он вседоволен и совершен, но потому, что от такой хулы происходит великий вред для людей. Когда пред ними хулится имя Божие и слава Его, то оно уже не приносит им никакой пользы. Если же Бог хулим и не доставляет им никакой пользы, то гораздо более мы. 262. Итак, будем всячески стараться, чтобы не подавать никакого повода к соблазну. Но если станут порицать нас несправедливо, будем убеждениями опровергать обвинения и подражать святым, которые оказывали такую ревность о славе Божией, что презирали собственную славу для Божией. Не будем думать, безрассудно оставив и презрев все, будто для оправдания нашего достаточно, если мы скажем, что мы купили для девственницы одежду и обувь и хорошо устроили все прочее, относящееся к телесному ее спокойствию. А кто, скажете, будет заниматься нашими домашними делами? Кто будет смотреть за имуществом? Кто будет распоряжаться, когда мы находимся вне дома, а жены в нем нет? Ибо и это, говорят, хотя вопреки прежнему и более постыдно. Не заботятся ни о чем и не стыдятся, говоря все без разбора, подобно пьяным. Посему и мы не станем тяготиться, хотя слова их таковы, что не заслуживают никакого ответа. Не станем тяготиться ответом и кротко будем говорить с ними, пока не избавим их от этого опьянения, сколько возможно для нас. Я стыжусь и краснею, начиная опровергать те возражения, которые они не стыдятся говорить. Однако надобно перенести этот стыд для пользы нестыдящихся. Ибо нелепо было бы, осуждая их за презрение к соблазняющимся братьям, самим нам по стыду оставлять без внимания их исцеление. О каких, скажи мне, говорится домашних делах, для наблюдения за которыми считаются необходимыми услуги девственницы? А разве есть у тебя множество иноземных и недавно купленных рабынь, которых нужно руководить и приучать к пряже и к другим работам? Или есть у тебя хранилище множества денег и драгоценных одежд, и нужно, чтобы в доме постоянно сидел сторож, и глаза девственницы берегли их от злонамеренных слуг? Или часто даются обеды и пиршества, и нужно, чтобы дом был украшаем, а повара и служащие при трапезе находились под надзором девственницы? Или бывают разнообразные и непрестанные издержки, и нужно кому-нибудь постоянно наблюдать, чтобы одно тщательно сохранялось, а другое не исчезало из дома напрасно? Ничего такого не говорится, но только то, чтобы для себя она наблюдала за шкатулкой, одеждой и прочим скудным имуществом, чтобы накрывала на стол, постилала постелью, зажигала огонь, омывала ноги и доставляла всякие другие удобства. И за такие малые и незначительные удобства мы будем переносить бесчестие, будем подвергаться таким укоризнам. Не гораздо ли лучше и легче исполнил бы эту службу брат, мужчина от природы сильнее женщины. И в нуждах удобнее для нас, и не столько требует издержек. Женщина, принадлежа к более нежному полу, имеет нужду в более мягкой постели и в более тонкой одежде. И может быть также в служанке для нее самой. Не столько услуг доставляет нам, сколько сама требует от нас. А брат свободен от всего этого. Если же и будет нуждаться в чем-нибудь, то будет нуждаться в одном и том же с нами. А это немаловажное удобство, когда живущие вместе пользуются не различными вещами, но одними и теми же, чего при девственнице не может быть. Так, во-первых, когда нужно мыться или случится телесная болезнь, тогда ни брат не может служить ей при этом, если не будет весьма бесстыден, ни сама она не позволит помогать себе. Если же братья будут жить вместе, то они могут взаимно оказывать друг другу эти услуги. Также, когда нужно спать, то если девственница находится в доме, нужно иметь два ложа, две постели и два одеяла, и даже если они благоразумны, две комнаты. А при братьях эти нужды уменьшаются, как одинаковые для них, ибо и комната одна, и изголовье одно, и ложе одно, и одеяло одни, и тоже достаточно будет для обоих. И вообще, если разобрать все потребности, то здесь найдешь великое удобство, а там неудобство. Я не распространяюсь о непристойностях в доме, когда, например, вошедший в дом одинокого мужчины может увидеть развешанными женские башмаки и поясы, и головные повязки, и корзиночки, и прялку, и веретено, и гребни, и подножку, и многое другое, чего нельзя исчислить порознь. Если же при этом представишь богатую девственницу, то будет еще больше смеха. Во-первых, сожитель обращается среди толпы служанок, как подпевающий пляшущим распорядитель оркестра в хоре женщин. А что может быть постыднее и бесчестнее этого? Затем он терзается целый день, гневаясь на слуг за вещи, принадлежащие этой женщине. Ибо он или должен молчать и, не обращая ни на что внимания, получать от нее выговоры, или, разговаривая и бронясь, позорить себя. И посмотри, что происходит. Тот, кому заповедано даже не приближаться к житейским делам, вмешивается не только в житейские, но и в женские дела. Он, конечно, не откажется и женские принадлежности относить, и часто будет наведываться у серебряных дел мастеров, спрашивая, готово ли зеркало госпожи, сделали ли они фляжку, возвратили ли стеклянку. Ибо все дошло до такого развращения, что многие из девственниц больше мирских занимаются этими принадлежностями. Оттуда опять он бежит к мироварителю поговорить об ароматах госпожи, а часто из излишнего усердия при этом не применит и обидеть бедного, ибо девственница употребляет и ароматы различные и драгоценные. Потом от мироварителя он идет к продавцу полотен, а от него еще к делателю навесов, ибо они не стыдятся поручать и эти мелочи, видя, что мужчины вполне слушаются их и бывают благодарны им за приказание более, нежели другим за услуги. Затем опять, если нужно приготовить что-нибудь для переносного навеса, они без обеда дожидаются до самого вечера, оставаясь в мастерских. И не только этим странным они занимаются, но бывают обременительны и для несчастных слуг. И много причиняет им оскорблений с негодованием и криком. Представь же, сколько бывает отсюда нареканий, потому что слуга оскорбленный, и особенно за такие вещи, не находя никакого другого способа отомстить оскорбившему, делает это языком и тайным порицанием, не щадя никого, кто может подпасть его гневу, но предается этому мщению с такой крайностью, какая именно свойственна слуге, так оскорбленному и находящему в том единственное утешение в своей злобе на оскорбившего. Но живущий вместе с бедною, скажете, не станет обращаться к серебряных дел мастерам, ибо не позволит бедность. Не будет ходить к продавцам ароматов, однако он часто будет посещать башмачников, ткачей, портных и красильщиков. И нужно ли излагать все безобразие, например, когда такие люди входят в домы для покупки прялки и пряжи, когда ходят по площади, отыскивая того же самого? Это бывает в домах. А на площадях они подвергаются еще большему осмеянию. 265. А какой бывает срам в церкви, этого и сказать невозможно. Как будто для того, чтобы никакое место не оставалось не знающим их бесчестия и рабской услужливости. Они и в этом святом и страшном месте обнаруживают все свое невоздержание, и что всего прискорбнее, они еще восхищаются тем, чего следовало бы стыдиться. Встречая своих девственниц у дверей и заменяя для них евнухов, они расталкивают других и, шествуя впереди, величаются перед глазами всех и не стыдятся, но еще хвалятся этим. И в самое время приношения страшных тайн они из угодливости оказывают им много услуг, подавая многим видящим повод к соблазну. А те бедные и несчастные, вместо того, чтобы удерживать их от такой угодливости, еще услаждаются и величаются этим. Подлинно, если бы кто захотел произнести против этих женщин или их угодников обвинение, то мог ли бы найти тягчайшее того, что они обнаруживают свое невоздержание перед множеством свидетелей и поступает непристойно перед глазами всех? Нужно ли говорить о том, сколько в самых церквах происходит беспорядков из угождения этим женщинам? Сколько дел Божиих пренебрегается многими, чтобы они не оскорбились? И что я говорю? Не оскорбились. Если кто-нибудь только посмотрит на них угрюмо и неприятно, то их угодники скорее готовы перенести все, нежели допустить их терпеть это. Впрочем, доколе и мы будем заниматься непристойным, разыскивая все дела их? Не это мы предположили себе, и нужно было бы нам много и долго говорить, чтобы рассказать все, или лучше рассказать все невозможно. Хотя бы мы и хотели, но избрав немного из многого, мы и так уже достаточно распространили речь. Мы стремились не к этому, но и об этом упомянули невольно, чтобы хотя немного удержать тех из слушателей, которые имеют ум. А теперь нужно предложить увещание и молитву. Итак, прошу и увещеваю, и припадаю к коленам вашим, и всячески умоляю, убедитесь, отстанем от этого опьянения. Будем владеть сами собой и сознавать честь, какую Бог даровал нам. И послушаем Павла, который взывает: «Не будьте рабами человеков». И перестанем раболепствовать женщинам, к общей всех нас погибели. Христос желает, чтобы мы были доблестными воинами и подвижниками. Он вооружил нас духовным оружием не для того, чтобы мы услуживали недостойным девам, чтобы обращались около пряжи, ткани и подобных рукоделий, чтобы сидели близ предыдущих и ткущих женщин, чтобы проводили весь день, внедряя в свою душу женские нравы и речи, но чтобы мы отражали враждебные нам невидимые силы, чтобы поражали предводителей их дьявола, чтобы прогоняли свирепые полки демонов, чтобы разрушали их укрепления, чтобы, связав власть миродержителя тьмы, отводили их в плен, чтобы обращали в бегство духовные силы зла, чтобы душали против них дышали огнем, чтобы были готовы и приготовлены на ежедневную смерть. Для этого Он облек нас в броню правды, для этого опоясал нас поясом истины, для этого возложил на нас шлем спасения, для этого обул ноги наши в готовность благовествовать мир и вручил нам меч духовный, для этого воспламенил огонь в душах наших. Ефесянам 6:14. Итак, скажи мне, если бы ты увидел, что кто-нибудь из воинов, одевшись в шлем, поножи, броню, взяв меч, копье, щит, лук, стрелы, колчан, когда труба уже громко трубит и вызывает всех вперед, и когда враги дышат сильной яростью и готовы разрушить город до основания, бежит не вперед к воинскому строю, а уходит домой и садится с этим оружием около женщины, то не пронзил ли бы ты его мечом, если бы можно было, не говоря с ним ни слова? Если же ты исполнился бы такого гнева, то какими, думаешь ты, оказывается перед Богом дела гораздо непристойнейшие этих? Ибо те дела столько постыднее и непристойнее этих, сколько наша война тяжелее, и враги сильнее, и награды за войну больше, и вообще все столько отличнее, сколько истина отличается от тени. Не будем же расслаблять свою крепость и разрушать свои силы такими беседами, ибо отсюда происходит невыразимое и великое зло для душ наших. А что сказать, если мы даже не чувствуем этого, опьяненные пристрастием? Это ужаснее всего, что мы даже и не сознаем, как мы расслабляем и делаемся мягче всякого воска, как мы расслабеваем. Как тот, кто, поймав льва, взирающего гордо и грозно, отрежет у него гриву, вырвет зубы и острижет ногти, делает презренным, смешным и даже для детей преодолимым того, кто был страшен и непреодолим, и потрясал все одним рычанием. Так точно и эти женщины, всех, кого привлекут к себе, делает удобо ловимыми для дьявола, изнеженными, раздражительными, безрассудными, гневливыми, дерзкими, непристойными, низкими, неблагородными, бесчеловечными, раболепными, подлыми, наглыми, болтливыми. И вообще все женские дурные нравы передают и внедряют в их души. 267. Невозможно, чтобы живущий с женщинами так пристрастно и занимающийся беседами с ними не был каким-нибудь сплетником и болтуном и легкомысленным. Станет ли он говорить о чем-нибудь? Он говорит все о пряжах и тканях, так как язык его заражен свойством женских речей. Станет ли делать что-нибудь? Делает с великим раболепством, так как он далеко уклонился от свойственной христианам свободы и сделался неспособным ни к какому великому делу. Если же такой человек не способен к житейским и гражданским делам, то гораздо более к великим духовным, которые требуют столь доблестных мужей, что намеревающиеся приступить к ним не могут и касаться их, если не сделались из людей ангелами. И не только сами они впадают в такое зло, но и для сожительниц своих служат причиной развращения нравов. Как сами, старающиеся угождать девственницам, не занимаются надлежащей деятельностью, так и те из-за них уклоняется от своего надлежащего пути, воздавая им это злое и пагубное возмездие. Они тщательнее украшают себя и много заботятся об изящной одежде и походке, и весь день болтают о пустых предметах, ибо, видя, что сожители их услаждаются этими непристойными нравами и речами, они стараются делать все, чем можно было бы удержать их пленниками. Но если мы, немного воздержавшись, обуздаем самих себя, то принесем пользу и им, и себе самим, и всем другим. И как теперь мы делаемся виновными в погибели многих, так тогда получим награду за спасение всех. И чем теперь пользуемся постыдным образом, тем тогда будем пользоваться с великою честью. Для чего, скажи мне, ты хочешь быть почитаемым от женщин? Весьма недостойно духовного мужа желание такой чести. Между тем и она будет достигнута тогда, когда мы не станем искать ее. Обыкновенно человек презирает угождающих ему, а уважает тех, которые не льстят ему. Такое настроение особенно свойственно женскому полу. Женщина бывает недовольна, когда льстят ей. Больше всех уважает тех, которые не хотят преклоняться и покоряться неуместным и ее желаниям. В этом вы можете быть мне свидетелями. Теперь не только посторонние, но и сами сожительницы смеются над вами, если не явно, то в своей совести, и хвалятся этой жестокой властью над вами. И когда они будут уважать всех вас и удивляться вашей свободе, а тогда, если же не верите словам нашим, то спросите их самих, кого они больше хвалят и одобряют, раболепствующих им или господствующих над ними, покоряющихся и все делающих и терпящих из угождения им, или не допускающих ничего такого, но стыдящихся повиноваться дурным их приказаниям. Если они захотят сказать правду, то, конечно, скажут, что последних, или лучше, здесь не нужны ответы, когда дела говорят это. Но, скажете, сожительствующий для удовольствия переносит все это, услаждаясь лицезрением девственниц. Даже если бы и было так, поэтому самому и следовало бы ему удаляться. Вам теперь недостаточно доказано, что не в этом удовольствие, а в противном. В том, чтобы не наслаждаться таким лицезрением, присоедини еще и утешение совести. Обыкновенно ничто так не утешает нас, как добрая совесть и благие надежды. Но ты ищешь в этом спокойствие. Однако доказано, что и оно легче достигается, когда будет жить вместе с тобою брат. Теперь ты нисколько не отличаешься от раба. И ищи спокойствие, ища, находишь жесточайшее рабство. А тогда ты станешь вне этого рабства и будешь в числе повелевающих, а не покоряющихся. Итак, если там бывает вместо удовольствия скорбь, вместо славы стыд, вместо свободы рабство, вместо спокойствия труд и, кроме того, оскорбление Бога, погибель, соблазны, вечное наказание и лишение бесчисленных благ, здесь же все противоположное. Слава, честь, удовольствие, дерзновение, свобода, спасение душ, наследие царства и избавление от наказания. То почему нам не предпочесть последнее первому? Я не знаю, если только кто не желает решительно погубить сам себя, потому что после уже не будет нам ни оправдания, ни прощения. Если и без всего этого нам следовало бы переносить все для славы Божией, то когда можно получить и здешнее благо, и сподобиться будущих благ, а мы, подавая повод к богохульству, вместе с тем губим и самих себя, кто спасет и избавит нас от назначенного за это наказания? Никто. 268. Итак, представляя себе все это, обратимся хотя теперь, наконец, к спасению душ наших. Если же отстать от долговременной привычки кажется несколько трудным, то предоставим все дело силе рассудка вместе с благодатью Божией. И убедившись, что если мы положим только начало делу, то не увидим потом никакой трудности. Таким образом и восстанем против этой привычки. Ибо если ты воздержишься 10 дней, то потом легче перенесешь 20 дней, а затем вдвое столько. Потом, простираясь вперед, ты, наконец, не будешь и чувствовать трудности, бывшие в начале. Но весьма трудное дело найдешь весьма легким, и приобретешь себе другую привычку, и признаешь такую перемену удобную не только по новой привычке, но и по благим надеждам. Тогда и девственницы будут больше уважать тебя, и Бог еще прежде них одобрит, и все люди прославят, и ты будешь жить жизнью, исполненную великой свободы и великого удовольствия. Ибо что может быть приятнее, как освободиться от угрызений совести, прекратить постоянную борьбу с похотью, с великой легкостью сплетать прекрасный венец целомудрия, свободными очами взирать на небо и чистым голосом и сердцем призывать владыку всех. Ни один узник, освободившись от уз, смрада и прочих бедствий темницы, или лучше ни один слепой, прозрев и увидев этот приятный свет, не радуется, не веселится и не восхищается столько, сколько тот, кто мог освободиться от этого рабства. Подлинно, гораздо приятнее света освобождения от этого подчинения и несноснее всякого мрака страдания от этого рабства и этих уз. Впрочем, для чего распространяться о свойствах той и другой жизни, из которых одна исполнена унижения, скорби, вреда и великого расслабления, а другая — свободы, удовольствия, пользы и великого целомудрия. Никакое слово не может изобразить их, а может показать одно только испытание на деле. Тогда вы хорошо узнаете, от каких вы избавились зол, какую приобрели жизнь, когда захотите убедиться в словах наших на деле. Тогда и убедитесь, когда проверите сказанное самими делами. Если же вы еще не довольствуетесь этим и не верите словам нашим, то спросите тех, которые некогда находились в этом рабстве, но потом вдруг избавились и достигли прекрасной свободы. И тогда вы узнаете пользу этого увещания. Так и Соломон, когда пристрастился к житейским вещам, считал их великими и дивными, и весьма заботился о них, созидая великолепные домы, приобретая бесчисленное множество золота, собирая отовсюду сонма музыкантов и разнообразные толпы поваров и служащих при трапезе, обильно доставляя своей страсти приятность от дубрав и удовольствие от красивых тел, и пролагая себе, так сказать, все пути к веселью и наслаждению. Но когда он немного воспрянул от этого и как бы из какой-нибудь мрачной пропасти воззрел на свет любомудрие, тогда произнес это высокое и достойное небес изречение. Суета, сует, все суета. Такой еще высший приговор об этом непристойном удовольствии произнесете и вы, если захотите, когда немного отстанете от дурной привычки. Притом Соломон, живший в древние времена, и не был обязан к весьма строгому любомудрию. Ибо древний закон не запрещал роскошествовать и наслаждаться прочими удовольствиями, не называл излишним и тщетным. Однако и при всем этом он увидел их бесполезность и познал великую их суетность. А мы призваны к лучшему образу жизни, стремимся к высшему совершенству и обрекли себя на важнейшие подвиги. Ибо что иное заповедано нам, как не то, чтобы жить подобно горним силам, духовным и бестелесным? Посему не стыдно ли и недостойно ли великого наказания оказываться гораздо хуже его, и не только не возвышаться над дозволенными удовольствиями, как он, но и предаваться запрещенным и навлекающим на нас невыносимые мучения? Подлинно, питать в душе порочную любовь, с вожделением смотреть на женщину, любоваться чужою красотою, срамить себя самого, а более немощным вредить и подавать много поводов к укоризне язычникам-иудеям, соблазнять своих и чужих, содействовать великому унижению славы Божией, принимать на себя раболепное служение, вмешиваться в суету житейских дел, дарованную нам свободу предавать дьяволу, и вместо нее подвергаться тягчайшему подчинению, делаться предметом смеха для друзей и предметом порицания для врагов, навлекать дурную молву на общество церковное, посрамлять почтенное достоинство девства, доставлять множество предлогов, склонным к распутству, и причинять еще больше этого других зол, ибо невозможно усмотреть и изобразить словом все, чему подвергаются такие люди на самом деле. Это принадлежит к числу дел строго запрещенных и навлекающих невыносимое наказание. Таким образом, если в том и есть какое-нибудь малое удовольствие, мы, противопоставляя ему все это, осмеяние, стыд, подозрение от многих, осуждение, насмешки, порицание, червь неумирающий, тьму кромешную, огонь неугасающий, скорбь, воздыхание, скрежет зубов, узы неразрешимые. И положив это как бы на чашку весов и сравнив одно с другим, устранимся хотя теперь, наконец, от такой тягчайшей и гибельной заразы, чтобы нам отойти туда со светлыми венцами и получить возможность свободными устами сказать Христу: «Для тебя и твоей славы мы презрели свою привычку, преодолели удовольствие, привели в сокрушение свою душу, и, отвергнув всякое пристрастие и предубеждение, тебя и любовь к тебе предпочли всему. Таким образом, мы принесем пользу себе самим, принесем пользу и жалким сожительницам, принесем пользу и соблазняющимся. Станем близ самых мучеников и, получив первое место, ибо не ниже подвязавшихся величайшими подвигами и переносивших жестокие мучения, ставлю я того человека, который, быв предан давней похоти и привержен какой-либо приятнейшей и застарелой привычке, потом, по страху Божию, расторгнет эти узы и прибегает к воле Божией. Подлинно, одно из труднейших дел — отвергнуть пристрастие и старую привязанность, расторгнуть многосложные соблазны, окрылиться и вознестись до сводов небесных. Как у мучеников тяжел подвиг, так и у этих бывает продолжительная скорбь. Потому и венцы их одинаковы, что и подвиги их подобны. Если извлечешь полезное из ничтожного, то сделаю тебя, как уста мои, говорит Господь. Иеремия 15:19. То и освободивший самого себя и избавивший весьма многих других от осуждения, представь, какую получит награду, и, окрыляясь надеждою воздаяния, презри дурную привычку, чтобы тебе, протекши настоящую жизнь согласно с волею Божией, с чистой совестью увидеть там свою возлюбленную и насладиться святейшим собеседованием с нею. Ибо по истреблении телесных страстей и угашении гибельной похоти там не будет никакого препятствия мужчинам и женщинам быть вместе, когда прекратится всякое порочное воззрение, и все, водимые в Царство Небесное, вводимые будут в состоянии вести жизнь ангелов, этих духовных сил, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, держава во веки веков. Аминь.